Эпиграф. Что-то грядет, странное, как весна. Мне страшно. Джон Гарднер, Грендель. Глава 12.
«Я ждал тебя пораньше!»
Престон Хольт поковырялся деревянной ложкой в чугунке, выловил из капусты кусочек ребрышек.
«Слух прошел, что в Бруненбурге ты был примерно в середине октября.
Где тебя носило?»
«Ну, в общем, нигде». Геральт облизал жирные пальцы, глотнул вина.
«В Бруненбурге я завербовался в охрану транспорта соли, что выходил в Арткарайк. Заплатили прилично, у меня с деньгами совсем беда была. Караван вышел незадолго перед Саавиной, но полз, как улитка. Становилось все холоднее, я уж боялся, что в конце концов выпадет снег, и мы до весны застрянем в каком-нибудь лагере».
«Но ты прибыл, наконец, как раз в Мединваэрне. На последний, если так можно сказать, звонок».
В Каэр-Морхене, само собой, было известно колесо эльфийского годового цикла и 8 праздников. 8 магических точек, отмеченных на ободе колеса. Ведьмаки знали Имбайл, Кламас, Белитейн, Саавину, а также солнцестояние и равноденствие. Однако относились ко всем этим дням исключительно как к календарным датам. Никто в ведьмачьем селении никогда и не думал о том, чтобы эти дни как-то праздновать или почитать. Велико же было удивление Геральта, когда в Мединваэрне, в день перелома зимы, он, наконец, добрался до окрестностей городка Банфилим, до поместья Ракамора, резиденции Престона Хольта. Было уже темно, и замеченный издалека огонь сперва несколько его насторожил. Но вскоре он успокоился, услышав пение, причем веселое и радостное, которое, ну, никак не могло сопровождать пожар или другие неприятные события. Все прояснилось, когда он выехал на майдан усадьбы. Там пылал огромный костер, а за столами по кругу сидела вся прислуга имения, да еще, похоже, с приглашенными из соседних сел родственниками, свойственниками и знакомыми. Геральт едва успел слезть с седла, как среди громких и нескладных пожеланий счастливого солстициум, солнцестояния и веселого Юлли ему вручили кружку пенного пива и кусок запеченной колбасы. Ему пришлось еще какое-то время посидеть в компании и даже сделать вид, что подпевает. К счастью, это не затянулось. Престон Хольт быстро забрал Геральта в дом и усадил за стол. На стол сей домоправительница тут же поставила большой кувшин вина и дымящийся котелок, содержащий, как оказалось, ребрышки молодого кабана, выстекающие жиром капусте. Хольт достал из серванта 2 бокала, протер их от пыли и наполнил.
«Рассказывай!» — он уселся за стол. «Рассказывай, ведьмак Геральт!»
Он рассказывал. Довольно нескладно и несколько стеснительно. Обо всем или почти обо всем, что случилось с месяца Блата до начала зимы. Хольт слушал, не перебивая. Иногда казалось, что он буквально дремлет. Слегка оживился, когда Геральт дошел до встречи с комендантом Фиахрой де Мерса, до аудиенции у марграфа Линденброга и до боя со Стрыгой. С майдана по-прежнему доносилось пение, смех и веселые возгласы. Праздничное веселье шло полным ходом.
«Ну и на следующий день, как я убил Стрыгу», — рассказ Геральта подходил к концу. «Еще полдень не пробили, как уже весь Бруненбург, городок при замке и горняцкий поселок. Все праздновали гибель чудовища, а я внезапно сделался героем».
Престон Хольт по-прежнему слушал молча, поигрывая бокалом.
«Комендант де Мерса постаралась, чтобы о моих деяниях узнал каждый, от самого маленького ребенка до самого дряхлого деда. Где бы я ни появился, меня везде шумно встречали, славили так, что мне неловко становилось. На руках пытались по улицам пронести, но я не разрешил. Песни уже начали слагать в мою честь и распевать их. Но что было делать, приходилось терпеть, поскольку...»
«Марграф Линденброк», — понял Хольт.
«Именно что». Комендант знала, что делает, начиная всю эту шумиху. Маркграф эта отрубленная голова Стрыги вовсе не порадовала. Подозреваю, что он уж мою собственную голову к своей коллекции примерял, над камином, где-нибудь между лосем и муфлоном. Но ему пришлось изображать радость, и мстить он мне никак не мог. Не вышло бы отыграться на всеми прославляемом герое, что спас людей от смертельной опасности. Тем более, что повсюду громко славили и его самого. за то, что отыскал и нанял ведьмака. А поскольку горняки стали возвращаться, да и соль начали копать вдвойне от прежнего, то марграфу полегче было смириться с тем, что его избранницы Молотки нет и не будет больше. Вот только Геральт замялся, Хольд не торопил. Вот только он мне ничего не заплатил и в глаза видеть не хотел. Последнее это меня как раз скорее порадовало, потому что он замолк и молчал долго. Престон Хольд покивал головой, встал, вынул из серванта большую квадратную бутылку темного стекла. «Вижу», — сказал он, наливая, — «что рассказ твой требует напитка посерьезнее, чем это слабое вино. Ну же, выпей». «Что мне было?» — Геральт глотнул из бокала, с трудом отдышался, закашлялся. «Что мне было марграфу сказать? Что все это моя вина? Что вместо того, чтобы изматывать стрыгу танцем до самых третьих петухов, я ее просто зарубил, потому что у меня вдруг ноги подкосились, а горло сжало так, что в глазах потемнело?» Престон Хольд молчал. Гудел лишь огонь в камине. «Мне что, надо было ему сказать, — поднял голову Геральт, — что это со мной что-то не так? Что я дефективный, отбракованный, не получившийся ведьмак? Что он ошибся, поручая это задание мне, а не какому-нибудь более получившемуся ведьмаку? Такому, что даже без эликсиров не может, попросту не может испытать что-то подобное тому, что я там испытал. А марграф понял бы это? Сомневаюсь. Я и сам-то не понимаю». Хольд молчал. «Тот мародер в марте, тот, за которого меня чуть не повесили, бросился на меня с топором, а я даже меча не обнажил, чисто ушел от удара. И только во второй раз, когда он опять замахнулся, тогда я его... И ничего со мной не случилось. Даже дыхание не сбилось. И с красильщицей той тоже. Так что же со мной не так? Престон Хольд, можешь ты мне это объяснить?» Хольд встал.
«Нет, не могу. Пойдем спать. Время уже позднее».
Зима, как оказалось, шла с севера след вслед за Геральтом, буквально наступая ему на пятки. Через два дня после Мединварны подул ледяной, обжигающий кожу ветер. На следующий день небо потемнело, а в воздухе закружились снежинки. Еще через день все вокруг было уже белым-бело. А еще через несколько дней сугробы уже высились до горизонта, словно горы. А крыши всех домов имения украсились толстыми белыми шапками. Сомнений не оставалось. Наступила каэдвенская зима. И в ландшафте можно было не ждать перемен как минимум до марта, если не до апреля. Спустя еще несколько дней, когда после заката они сидели у камина с рюмками в руках, Престон Хольд сам поднял тему, что беспокоило Геральта уже очень давно.
«Знаешь ли ты, Геральт, откуда взялись ведьмаки? Как возникли? Каким было начало всего этого?»
«Знаю. Ты же рассказывал мне в Спинхеме, что будто бы мы происходим от ведьм».
«Это тоже правда, но я говорю о самом начале. Хочешь послушать?»
«Ну, само собой».
Хольд глотнул из рюмки, всматриваясь в горящие в камине поленья.
«Как и в случае всех изобретений и инноваций, — заговорил он, — начальный импульс дали армия и война. Каждый вождь мечтал обладать подразделением для специальных заданий, состоящим из невероятно умелых и непобедимых в бою сверхлюдей. Каждый владыка и каждый самозваный король желал иметь такую личную гвардию. Чародеи, то бишь элитная их группа, носящая тогда название круга, решили эту потребность удовлетворить. Создать сверхчеловека, то есть улучшенную версию рода человеческого, которая стала бы первой ступенью в эволюции всего вида на уровень более высокий во всех отношениях. В теории, а точнее в теориях, ибо их было несколько, речь шла о создании переходной формы, из каковой посредством естественного отбора возникнет новая и лучшая раса людей. Методы были различными. Одни чародеи выбрали метод оживления выбранных трупов и их улучшенных сочетаний. Другие сосредоточились на младенцах в утробах матерей. Третьи же брали в обработку маленьких детей. Результатов долго не было, а неудавшиеся объекты попадали в лабораторные крематории. И крематории эти дымили без перерыва.
Но им все же, наконец, удалось.
Факт. Все получилось, говорят, абсолютно случайно. Но в конце концов они создали мутаген, анатоксин, гормон и вирус, все, что было нужно. И, само собой, разработали магические формулы и ритуалы, необходимые для действия этих декоктов. Но когда все уже было в шаге от завершения, и оставалось лишь, собственно, внедрить разработки на практике, один из работающих над проектом чародеев похитил все материалы и сбежал.
Как тот герой из легенды, забыл его имя. Тот, что будто бы украл у богов и отдал людям огонь, да?
Ну, так далеко я бы, наверное, не заходил. Чародеи круга, как и следовало ожидать, обвинили ренегата в чем только смогли, включая злокозненный заговор с целью захвата власти над миром. Другие, впрочем, приписывали ему более благородные побуждения, что, дескать, да, сверхчеловек будет создан, но не для власти, не для какой-то королевской стражи, а для общего добра, для всех. А общество, напоминаю, весьма страдало от чудовищ, порой угрожавших существованию самих людей. И улучшенное создание должно было людей от чудовищ охранять и спасать. Должно было стать спасением и лекарством от любого зла.
Чародей-ренегат задумчиво продолжал Хольт.
Вскоре расстался с жизнью при неясных обстоятельствах. Однако перед этим успел основать лабораторию, в которой начали создавать этих улучшенных созданий. Лаборатория возникла далеко на севере, за истоками реки Тойны.
«Мирабель», — утвердительно, а не вопросительно сказал Геральт.
«Мирабель», — подтвердил Хольт. «Старая цитадель у горы Транберг. У чародея были ученики, и именно они создали в Мирабеле первых ведьмаков».
«А Биангрут и Каэр Морхен?»
«Возникли позже. Среди упомянутых мною учеников случилось расхождение во мнениях относительно того, каким способом производить наилучшие мутации. В конце концов произошел раскол, и из одной лаборатории стало три. На ведьмаков был большой спрос, ибо чудовища весьма осложняли людям жизнь, так что выпускали сколько могли, не задумываясь о последствиях. И таким образом начало стало началом конца».
Геральт молчал.
«Голову даю на отсечение, — сказал Хольт, — что знаю, каково твое самое раннее воспоминание из Каэр Морхена, потому что у меня точно такое же.
Большая общая спальня, на 20 кроватей. Вокруг мальчишки. Никак не уснуть. Кто-то плачет, кто-то стонет, еще кто-то кричит или разговаривает во сне. Проходит неделя за неделей, и становится все тише. И, наконец, уже совсем тихо, потому что вас осталось трое».
«Один, — буркнул Геральт, — был совсем маленький. Все время плакал. Однажды его забрали, и он уже не вернулся».
«Мутации, — кивнул Хольт, — умеют мутировать и самостоятельно. В производстве эликсиров неизбежны ошибки. А патогены, что вырабатываются и хранятся в холодных подвалах, деградируют. Ничто не вечно. Я полагал, и был не одинок в этом мнении, что испытание следует прекратить. Выживал один ребенок из 10. О возможных ошибках нельзя было говорить, это больше походило на преступление. Это заняло какое-то время, были ссоры, были дискуссии, были аргументы, но в конце концов здравый смысл победил. Испытание отменили полностью. К сожалению, слишком поздно. Ты ведь слышал о котах, правда? Это произошло, как ты знаешь, в Биангруде. В Мирабеле будто бы случилось нечто еще худшее, но брак немедленно ликвидировали. В Каэр Морхене ничего подобного никогда не бывало. Когда ты покидал цитадель, сколько там было еще малышей?
6.
Интересно, сколько выживет? В любом случае, ты, Геральт, один из последних, кто вышел на путь из Каэр Морхена.
Один из последних. Жаль, что не слишком удавшийся, как оказалось. Это все из-за тех просроченных эликсиров?
Может быть, может, и не только из-за них. Природа, когда натыкается на мутацию, борется с ней.
У тебя нет выхода, юный ведьмак.
Тебе придется смириться
с собственным несовершенством. Зима не отпускала. Мало того, казалось, свирепеет с каждым днем. Рокомора тонула в сугробах. Хольт быстро отыскал способ борьбы со скукой и бездеятельностью. «Тут не берлога, и на зиму засыпать я никому не дам», — заявил он. «Есть занятия и на время зимы, занятия, которыми ни одному ведьмаку пренебрегать нельзя». Одетые в простеганные кафтаны и защитные кожаные шапки, вооруженные трехфутовыми дубовыми палками, оба ведьмака часами тренировали выпады, парады и финты. А тренировать было что. Были Ангелика и Ангелика Ридоппио, незаменимые, если целиться в шейную артерию, Дельта и Дельта-стаккато, приводящие к рассечению артерии бедренной, Альфа и Альфа-сатамана против паховой артерии, Вольта Афонда 2 к 3 и Вольта Афонда Дексти против плечевой артерии, плюс универсальные финты для любого применения. Девятка, Лилия Стрета Паса, Лилия Фенденте и Лилия Монтанте. Ну и, само собой, разумеется, были оборонные парады на все перечисленное. Во время пурги, метели или сильного мороза они тренировались в амбаре, а когда ветер стихал и становилось теплее, выходили на Майдан. И тренировались часами. В одних рубашках, пар от которых бил словно из котлов. Как Геральт не просил, Хольт не соглашался выдать ему свой секретный финт. Тот, что начинался с мандрита, а потом шли Малинетта и Трамацоне. Финт, от которого практически не было защиты. «Я, в конце концов, — говорил старый ведьмак, — должен иметь от тебя какие-то тайны».
«Но скажи хотя бы, — не отставал Геральт, — сам ли ты этот финт изобрел?»
«Нет, кое у кого научился».
«Расскажи».
«Пойдем в дом, а то холодно, а Берта уже наливает подогретое пиво». «Ну, был один такой», — Хольт отпил из кружки, — «из Биангруда».
«Кот?»
«Ага, но даже для кота был, скажем так, очень неудачный экземпляр. По-простому, психопат и сволочь. В конце концов, у него отобрали медальон и выгнали. А поскольку он был настоящим мастером меча, то открыл фехтовальную школу, чтобы прокормиться. Я записался из любопытства, инкогнито, под чужим именем, выкрасив волосы отваром из ореховой скорлупы».
«И там ты обучился этому финту», — понял Геральт. «А защите от него? Кот научил тебя парировать?»
«Это невозможно парировать, защиты нет. Есть только один способ уберечься от этого».
«Ну?»
«Арбалетный болт с 10 шагов».
«Шутишь?»
«Нет. Дам тебе добрый совет, Геральт. Этот мастер обучил несколько учеников. Если столкнешься с кем-то из них, беги. И очень быстро».
Оба они, Хольт и Геральт, были слишком хорошими фехтовальщиками, чтобы во время тренировок получить какие-то серьезные травмы. Менее серьезные, чего скрывать, случались, причем довольно часто. Вечерами домоправительница смазывала им кровоподтеки лечебным жиром. Будто бы медвежьим, но для медвежьего он что-то слишком сильно вонял козлом.
Целебной силой, тем не менее, козел там или не козел, жир обладал. Так что на другой день оба ведьмака становились как новенькие и могли снова браться за дубовые палки. Тем более странным было то, что однажды утром, дело было в феврале, Престон Хольт занемог настолько, что утром не смог подняться с кровати. Послать за доктором было совершенно нереально. Сугробы громоздились до горизонта, все до единой дороги стали непроезжими. Оставались постель, водка и козлиный жир. В фехтовальных тренировках очевидным образом наступил перерыв. Вынужденное бездействие направило, наконец, внимание Геральта на небольшой эркер и скрытые в нем полки с книгами. Надо признать, что библиотеку Хольт имел вполне внушительную. С книжным собранием Эльсбергского храма библиотека старого ведьмака конкурировать, понятно, не могла, но к книгам в храме жрицы не допускали никого из посторонних, так что и скрытое там знание Геральт мог лишь представлять себе. А до библиотеки Хольта достаточно было протянуть руку. Вот Геральт и протягивал, сколько мог. А уж там было в чем копаться и из чего выбирать. На полках пылились 4 бестиария, причем 2 из них Геральту были незнакомы совершенно, а 2 других пребывали в гораздо лучшем состоянии, чем аналогичные из Каэр-Морхена. Был там и неплохо сохранившийся экземпляр Физиологус, равно как и Авиариум эт Рептилариум Хугана из Альны, истинная белая ворона, уникальная книга.
Были тексты по истории и по географии, например, «История мира» Родерика де Новембре, «Регника и Двени новой дескрипцио», «Королевство Каидвенского. Новое описание» Болдуина Адаварда, анонимный «Либер меморабилум» и невероятно старый «Кроника новиграденсе». В достатке было трактатов о магии и гримуаров, таких как «Империи стихий» Пауло Джамбатисты, «Невидимый мир» Яна Беккера, «Арт Аркан» и «Тху Двимерморг». Хольд постановал в кровати, натираемой козлиным жиром. Геральт листал книгу за книгой. Как велела ожидать избитая поговорка, книги должны были оказаться источником всяческих знаний и ключом от всех тайн. Так оно и вышло. Одна из тайн, и не самая малая, действительно скрывалась в библиотеке Хольта, а Геральт ее обнаружил, когда она выпала из-за других книг.
«Я рассказывал тебе о встрече с этим Трилло».
«Эстеваном Трилло да Куньо», — поправил Престон Хольт, осторожно потягиваясь. Он только что встал с постели, на вид здоровый и вылечившийся. «Эстеван Трилло да Куньо — это префектус вигилум, то есть префект королевской стражи».
«Ну да, именно. Я тебе говорил, что этот префект пытался склонить меня искать на тебя крючки. Доказательства преступлений, которые ты якобы совершил. Ты же от моих слов пренебрежительно отмахивался и шутил, что я спокойно мог дать себя завербовать и искать эти улики, поскольку таких улик нет».
«Так я и сказал, и так оно на самом деле и есть. Нет никаких улик».
«Нет, говоришь». Геральт продемонстрировал тонкую и несколько потрепанную брошюрку. «А я-то только глянь, что нашел в твоей библиотеке.
Выпало из-за других книг. «Монструм» или «Ведьмака» описание. С личной дарственной надписью. «Вахмистру Атона Маргулису в благодарность за верную службу».
«Ха! Отто Маргулис, заслуженный общественник и еще что-то там нафил, не помню. А получается, что вахмистр, то есть наемный солдат. Но ведь это же тот самый убитый Маргулис, о котором болтал префект. Откуда у тебя эта книжечка?»
Хольт пожал плечами, Геральт фыркнул.
«Ну понятно, глупый вопрос. А трофеи тех двух других, как бишь их звали, Нурат и Хвальба, тоже лежат где-то тут, ждут, когда их найдут?»
«Может, и лежат, как знать». Хольт скрестил руки на груди.
«Ищи, может, тоже откуда-то выпадут?»
Вахмистер Маргулис, Нурат и Хвальба будто бы командовали тем сбродом, что в 94-м напал на Каэр Морхен. «Так что мне их от чего-то совсем не жаль, рыдать по ним я не собираюсь».
«Это меня радует», — усмехнулся Хольт, «а то я уж было думал, что захочешь справить по ним поминки».
«Рокамора». Ирония не задела Геральта. «Рок-эмора. На старшей речи месть. Ты вовсе не купил имение вместе с названием. Сам его так назвал. Интересно, только до или после?»
Хольт снова пожал плечами.
«Недавно», — спокойно продолжил Геральт, «один кузнец сказал мне на редкость мудрые слова. Пусть, говорит, каждый следит за своим собственным делом. Его кузнеца дело — это молот да наковальня. Дело ведьмака — убивать чудовищ, а наказание за преступление — дело старосты и судов».
«Эти слова достойны того, чтобы их запомнить». Хольт внезапно стал серьезным.
«Помни о них, когда снова бросишься с мечом защищать какую-нибудь обижаемую девицу и зарубишь человека насмерть».
«Но это же совсем другое дело».
«Неправда, это абсолютно то же самое, и хватит уже об этом. Позови милздарыню Берту. Пусть придет с этой своей мазью».
Они очень долго не возвращались к этому разговору, но в конце концов все же вернулись к нему. Геральт пересилил себя и прочитал до конца анонимное произведение под названием «Монструм» или «Ведьмака описания». Иногда смеялся, иногда злился, часто очень грязно ругался, но прочитал. «Вот это!» — он показал Хольту на дарственную надпись вахмистру Маргулису. «Наверняка написал сам автор текста. Жаль, что не подписался».
«Подписался. Смотри внимательней».
«Вот эта картинка, эта птичка?»
«Мартлет. Так она называется в геральдике. Наверняка это мобилиум, гербовая фигура в родовом гербе автора. К сожалению, такая фигура слишком часто встречается, чтобы по ней определить нужную персону».
«То есть», — медленно произнес Геральт, — «ты не знаешь, кто это такой? Ха, Я опять задал лишний вопрос. Ведь если бы ты знал, то уже убил бы его, правда?
Нет, — процедил Хольт. Помчался бы со всех ног к старости. Господин староста, почтительно докладываю, что один тут такой сотворил пасквиль, при помощи которого натравил на ведьмаков сотню фанатиков. В результате чего семеро ведьмаков расстались с жизнью, а одного еле спасли. Да, знаю, господин староста, что не существует параграфа, запрещающего писать пасквили, и закон не предусматривает за пасквили наказание. Нет закона — нет преступления. Но это очень некрасиво — писать такие вещи. Так что я прошу, господин староста, чтобы этого пасквилянта все-таки арестовали как можно скорее и предали суду. Пусть восторжествуют закон и справедливость.
Глумишься?
Ну, ясное дело, глумлюсь.
Зима, хоть и суровая, сдалась неожиданно легко, почти без боя. Подули теплые ветры, снега начали быстро исчезать. Уже в середине февраля, прозываемого эльфами Имбайлк, зацвела лещина, густыми зарослями покрывающая южную сторону имения. Целые кусты покрылись золотисто-желтыми сережками, напоминающими иву. Берега ручейка, скрытого среди ив и ольшанника, все еще были в ледяных наплывах. Подо льдом оставались также края небольших прудов и мелких луж. Жабам это вовсе не мешало, они с энтузиазмом начали свои свадьбы. Вскоре край их заполонило все воды в округе. Наконец, уже безошибочно оповещая о приходе весны, над полями запели жаворонки. И в конце концов наступило равноденствие, которое было уже вполне официальным началом весны. А Геральт принял решение.
И правда не принял. Он боролся с мыслями несколько ночей и очень плохо спал. Вспоминал разговор с матерью Асумптой из Ривии. Вспоминал слова Эстевана Трила Дакуни, префекта королевской стражи. Жалел, что нашел меж книг то, что нашел. И, казалось, ему совсем уже было принял решение. Но утром, проснувшись, он понял — нет, не принял.
На завтрак были блины с повидлом, объедение. Но Престон Хольт почти не ел. Под глазами у него виднелись темные круги. Похоже было, что несколько последних ночей он бодрствовал.
«Нам придется попрощаться», — объявил он коротко. «Я решил завершить наше приключение, Геральт. Ничто не вечно. С этой весны ты переходишь на собственное довольствие. Как только потеплеет, ты покинешь Ракомору».
«Но... это, послушай...»
«Покинешь Ракомору.
Это все из-за...»
«Да, именно из-за этого. Тебе и мне не повезло, что ты нашел то, что нашел. Эстеван Трила Дакуни не отвяжется, так и будет ходить по твоим пятам. Если он тебя прижмет, ты не отделаешься гладкой ложью, ибо, как я понял, врали с тебя никудышный. Утопишь. В основном себя. Я не перебивай. Вдобавок пора тебе увидеть это твое долгожданное море. Да и вообще, мир посмотреть».
Геральт молчал.
«А теперь...» — Хольт встал. «Надевай защиту и бери пальцат. Весна. Жаль в четырех стенах сидеть. Идем во двор. До твоего отъезда проработаем еще пару финтов».